спорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день. Уже в эти минуты, наверное, у здания Кабинета министров на пикет собираются медики, чтобы протестовать против невыполненных обещаний о повышении зарплат. В Латвии сегодня и завтра, как мы знаем, проходит предупредительная забастовка профсоюза работников здравоохранения и социального ухода. Не очень приятный подарок к выборам или последний шанс добиться исполнения своих требований, ведь когда правительство раскошелится, как не перед выборами. Сегодня мы в программе «Открытый вопрос» говорим о предложениях по развитию отрасли здравоохранения, закрепленных в партийных предвыборных программах, а также о том, что политики упустили или предпочитают не афишировать. У микрофона Анна Строй, я представлю вам своих гостей. Это Янис Гордовский, доктор медицинских наук, хирург, бывший ректор, а сейчас председатель Сената Рижского университета имени Страдыня.
Добрый день.
И глава Латвийского общества больниц, доцент Евгений Калайс.
Добрый день.
Уважаемые радиослушатели, я предлагаю и вам использовать возможность связаться с нашими гостями, задать им, возможно, вопросы, высказать свое мнение по теме передачи. Это можно сделать на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, используя возможность написать в студию.
1 октября. Латвия. Выбирает 14-й сейм. Думай, за кого голосуешь.
Скажите, пожалуйста, а кто-то из вас пойдет вот поддержать, может быть, коллег к кабинету министра?
Мы пройдем мимо. Посмотрим. Ну, потому что мы довольно хорошо знаем ситуацию.
И особо не радует.
Да, и то, что мы уже переговорили, что главное, та, которая сейчас присутствует в забастовке, это анестезиологи и медсестры анестезиологии, да, и это самый, ну, такой плохой знак для нас, потому что если нет анестезиологии, тогда, в общем, все останавливается, хирургия останавливается, гинекология останавливается, акушерство тоже частично, так что все... идет на это.
Ну, нам обещают, что это не затронет сегодняшние там плановые операции и так далее.
Ну, они не затронул, но все-таки там сейчас только дежурный персонал, который дежурит 24/7, да. А те, которые идут на плановые операции, это все отлаживается.
Будет отложено во времени, да? Ну, у вас огромный опыт все-таки в этой отрасли, как практики, как вот представители науки. Скажите, пожалуйста, вообще были случаи, когда именно вот такое предвыборное давление помогало медикам решать свои проблемы?
Ну, сейчас, конечно, все согласны делать все, чтобы переизбраться, да? Но у нас в Латвии как-то эта культура забастовок не очень развита. Вы видите, как на Западе, там Франция, Германия, другие страны, там, ну, например, там пилоты Луфганзы, они уже так хорошо получают, но они хотят еще лучше, ну, потому что кризис, и, конечно, ну, всем хочется лучше жить, и они там бастуют, и добиваются, и компромиссы, и разные. Но я думаю, у нас как-то и со стороны общества это забастовка как-то, ну, с негативным таким привкусом. Хотя это нормальная функция, ну, профсоюзов, да, это протестовать против, ну, и поднимать это самое уровень жизни рабочих и членов профсоюза.
Да, про профсоюзы понятно, а вот про политиков.
Не бастуем. Почему мы не бастуем? Потому что, ну, мы как-то не видим, что с этой забастовкой можно, ну, или что-то дадут, да. Я думаю, что, может быть, анестезиологи, там, сестры анестезиологи, они более такие сплоченные и более, ну, мотивированные, так скажем, да. Но, как уже доктор говорил, Калайс, что без анестезиологов они очень хорошо знают. Мы, ну, сидим и ждем их, да, и потому я и здесь, я сегодня не оперирую, поскольку наши анестезиологи бастуют, да.
Ну, это мы говорим о медиках, а если мы, я вас спросила о политиках, они-то выполнят, это давление на них будет оказано? как вам кажется?
Ну, думаю, после первого будет новое правительство, они забудут, но тогда, наверное, надо какие-то эти свои требования профсоюзам поддерживать, да, и от нового правительства добиваться, да.
Ну, вот смотрите...
я думаю, немножко это акции поздновато, по-моему, учители сделали вовремя, да, подготавливались, там, угрожали, и как-то что-то получили, я не знаю, это надолго или хватает, но медики, по-моему... Ну, 2-3 дня до выборов, это, я думаю, мимо.
Ну да, и если мы берем опыт с предыдущих выборов, тогда была аналогическая ситуация, когда уходящее правительство нам, медикам, хотело повысить оклад примерно на 10%, да, пришло новый парламент, новое правительство, и все это списали, да, и мы ничего не получили. Но сейчас ситуация может повториться.
Ну, вот такое есть ощущение, что скорее такое будет развитие событий. Смотрите, аналитики портала «Рыбалтика», наши коллеги, изучили предвыборные обещания партий, представители которых были в оппозиции, да, коалиционных партий, того прошлого сейма, 13-го сейма, и посмотрели, что все-таки частично кое-что было выполнено. Вот говорят, что если так смотреть, как вот есть шутка про среднюю температуру по больнице, вот на средний прирост заработной платы, фактической средней заработной платы, как пишут коллеги, то все-таки 57% прирост у нас есть.
Нет.
Нет.
Это неправда.
Это средняя температура по больнице,
это
да?
Это не средняя температура, это не повышение оклада, а повышение тем работникам оплаты труда в борьбе с ковидом.
То есть это доплаты?
Доплата. Это не оплата, это не оклад. Это то, что наши политики все время путают. И это путает и наш министр тоже все время. Да, что это не оклад. Оклад то, что наш медик получает за работу 160 часов в месяц. То, что вы говорите, это все дополнительно. То, что они боролись с ковидом, они носили маски, они носили все эти защитные костюмы, и это была доплата до ковида.
Ну вот Павлюц тоже заявил, что на зарплаты было выделено последние 4 года, то есть включая те два допандемийных года, 364 миллиона евро.
Да, но это то, что наш министр путает. Это то,
это
что
опять доплата, мы говорим.
Да, это доплата за лечение ковидных больных. Это не оклад.
Ну что ж, еще немножко цифр, потому что, мне кажется, они достаточно красноречивы. Смотрите, в Латвии один из самых низких в ЕС уровней финансирования образования. Это где-то 4-4,5% от ВВП. Некоторые партии обещают постепенное увеличение до 8%. А если в таких абсолютных цифрах, то вот статистика такие приводит данные. В прошлом году на одного человека приходилось 1383,99 евро. Это, ну, как бы на одного лечащегося, да, пациента. И это примерно меньше, чем... Это сильно меньше, чем по Европе, примерно в 3 раза, но в том числе меньше, чем у наших соседей. Мы всегда любим сравнивать себя с Эстонией и Литвой. В Эстонии эта цифра 2327,34, в Литве 2302,54 евро. Это данные Организации экономического сотрудничества и развития. И тем не менее, именно вот уходящий 7 сделал очень большую работу. Он принял, как мы знаем, новый закон о новой, как системе финансирования здравоохранения. Есть ли надежда, что мы все-таки приблизимся к европейскому, так сказать, уровню благодаря вот этой новой системе так называемой солидарной оплаты здравоохранения?
Ну, в данный момент у нас нет такого ощущения, потому что мы знаем, какой бюджет примерно полагается на следующий год, и мы знаем то, что как здравоохранение будет рассчитываться этот бюджет, и он довольно, ну, хуже, чем в предыдущее время.
Да, потому даже
что
так,
он,
да?
Берет как отчетные цифры, как много мы лечили пациентов в прошлом году. В этом году 9 месяцев и 3 месяца от прошлого года. И там уменьшение общего объема больных меньше, чем это было предыдущим. Это значит, финансирование в больницах и в здравоохранении будет меньше.
Ну, а в целом, как вы оцениваете вот эту новую идею, что бюджет здравоохранения пополняется за счет вот взносов и работодателей, тех добровольных взносов, но, по-моему, эта система так до сих пор еще не заработала?
Ну, понимаете...
Это домашнее задание хотя бы
мнение,
выполнено?
Уже, мы уже с Геннадием дожили уже, что можем откровенно говорить. То, что мы никогда не хотим смотреть наш бюджет в целом. Это 100%. Да? И 100% надо выделить там приоритеты. Я думаю, что приоритет – это образование, защита, внутреннее это самое. Ну,
МВД. Дела внутренних дел.
И медицина. Я думаю, что ну, там и это известно, как страны Европы и мира ну, тратят эти деньги, да, где хорошая медицина, где хорошее образование, а мы как-то этот процент не хотим давать, мы знаем все, ну, каждый знает, Google там можно посмотреть, да, а почему мы не хотим, ну, как Эстония или как Финляндия или как Германия, если мы такой процент выделим, да, ситуация будет улучшаться, да. Да? Мы знаем и те отрасли, которые политически все время были ну, очень хорошо финансированы по сравнению с другими странами. Но, конечно, 100%, 100%, 120% нам не будет. Можно только здесь политически или как выделить эту сумму или процент больше тем отраслям, которые нуждаются. Я думаю, что без защиты внутренней и
безопасности, да, в том числе.
Безопасности, без хорошего образования и без здоровых людей мы не добьемся никаких больших успехов. Я думаю, что это основа. И, конечно, я хочу только пожелать, что я могу больше в новом правительстве, то есть бюджет смотреть как целое, посмотреть, где мы, ну, очень, как говорится, жирно финансируем, а где мы не финансируем.
Да, с жирным финансированием в этом году вообще трудно.
И хотим, то есть с реформами без денег, хотим с какими-то, ну, политическими или такими заявлениями решать. Я думаю, что это мы не можем решить. Я помню, как говорил бывший президент Эстонии Илвес, если у вас есть проект и деньги, тогда будем это делать. Если у вас денег нет, тогда проект один без денег, без финансов не реализуется. Да? И потому и здесь... Вы понимаете, что нужны дополнительные средства в тех отраслях, которые я называю, да, которые приоритет для Латвии, для развития. Во-вторых, ну, там можно говорить много, как надо эти деньги добывать, что надо стимулировать это предпринимателей, потому что мы уже как так, ну... по прямому, деньги не делаем, да, врачи, ну, то есть лечат и возвращают в строй, ну, тех, которые могут в этот госбюджет улучшить, но все равно, ну, должен быть такой, я думаю, государственный общий план, которым все эти проблемы отражены, и как, ну, это будет развиваться, поскольку, ну, там... Те будут, там, студенты будут платить, да, сейчас хотят, да, там. Но уже большинство европейских стран отходят от того, что студенты, например, платят за свое образование. Другое, надо ли всем учиться в высшей школе, это другой вопрос. Но, конечно, высшая школа должна быть и...
Да, мы об образовании
платить,
обязательно...
я думаю, не надо, да?
Обязательно поговорим, но все-таки... Можно я спрошу...
Вопросы, которые очень важны.
Да, можно я уточню по поводу вот этих двух корзин, потому что где-то в конце... В конце прошлого года, когда началось вот обсуждение, как этот новый закон будет работать, новая модель финансирования, нам сказали, вот будет корзина обязательных услуг, и она будет доступна для всех, потом будет корзина только для тех, кто платит социальные взносы, потом вдруг начались политические разговоры, я их понимаю, что нельзя же оставить тех, кто не может платить без помощи. И, на мой взгляд, вот домашняя работа, как бы, знаете, как они начали писать, на доске написали, да, число, домашняя работа, тема урока, вот новое финансирование, а механизмы-то, по-моему, не заработали. И я ту новость, которую видела в лете по последнему заседанию, вот Сейма уже вот уходящего буквально, там было сказано, что главное, чтобы вот к нам не приезжали люди, работающие сейчас за границей, не получали бы услуги здравоохранения как бы за наш счет, но по большому счету вот решение этих двух корзин, по-моему, повисло. Так это?
Она уже висит, как вы говорите,
по два года.
Нет, куда два года? 10 лет. Потому что это начал. У нас была такая министр, которая была женщина первая, Цирцене. Она начала эту самую идею. Потом предыдущий министр, которая была Чакша, она хотела это все тоже продолжить. Но сейчас пришло новое правительство, новый Сайм, она все это списали. Ну, сейчас опять эту идею как таковую хотят нам предложить как что-то новое. Но мы это уже знаем, и мы обговаривали это 10 лет назад.
И результат там, где есть.
Результат там, где мы есть, да. А то, что, скажем, совсем отказывать услуги нашим жителям, которые, может быть, работают в Германии или в Англии, ну, там надо думать. Может быть, если мы будем их все-таки лечить здесь, они, может быть, когда-то возвратятся назад. И многие это делают.
Но все-таки вот этот уровень доступности медицинских услуг – это то, что волнует абсолютно всех. Я себе позволила, анонсируя нашу программу, так грустно пошутить. Я написала так в анонсе, что в падающем самолете нет атеистов. И когда на больничной койке оказывается министр ли, политик ли, депутат Сейма или депутат оппозиции, он ждет того же, что ждут каждый вот из нас, простых людей. А все-таки вот между нами есть... Политикам легче лечиться, чем обычным людям? Может быть, они просто не имеют этих проблем? Может быть, к ним по-другому относятся? Ну, колят им другие лекарства?
Опыт от два министра. У нас был такой министр Белевич, если вы помните.
Помним, да.
Он использовал то, что он министр здравоохранения. Он использовал эти медицинские услуги без очереди, ну, скажем, по-своему. Ага. Ну, и мы знаем, какой результат. Он
слетел с этого поста.
Ну,
то есть, в принципе, политики, если они укрепляют систему медицины, они ведь делают это прежде всего для себя, не только для нас, избирателей, правильно?
Для всех, но для себя, для своих родственников, для народа, для всех. Я думаю, что система, она как-то все-таки лучше стала, но мы так не можем просто, ну, как раньше говорили, по блату кого-то записать. У нас есть регистры, есть, ну, разделены функции, которые регистрируют, я так не могу просто вас поставить, ну, в первую очередь. Ну, это, ну, я думаю, или очень трудно, или даже невозможно. Но очередь очень длинная, мы же знаем, что на какую-то, например, колоноскопию, там, других там, не дождаться, может быть, да. Там бедные семейные врачи где-то ищут какие-то, но так больного направить на колоноскопию, ну, это год или полгода надо ждать. Но это ненормально, да, нет специалистов, нет оборудования, да. Но во многих, если там, по-моему, Геннадий лучше знает, каких отраслях есть очереди очень длинные, также и на плановые операции, но мы сейчас уже пишем на Новый год, начали писать, да, то есть хирургия у нас уже на некоторые операции январь-февраль, да, ну...
В общем, выборы не выборы.
Ну, да, но я думаю, что, может быть, и хирургия это не так страшно, но завтра не надо. Но онкологии мы стараемся в течение вот этих законом принятых терминах уже с больными работать, да. Но там другие проблемы, ну, насчет лекарств, насчет там методов лечения и так далее, я думаю, что довольно большие, но я не могу говорить за химиотерапевтом, но есть очень прогрессивные лекарства, которые применяются, которые дают, ну, я сам знаю, у меня есть знакомые, которые, получая эту, ну, современную терапию, не при всех опухолях, но, скажем, современную терапию, тоже показывает удивительные результаты, но те больные, которые раньше уже были как бы инкурабельные, некоторые, то есть, выздоравливают или продолжают жизнь.
Ну, это, наверное, не уложить в эти 1383 евро, которые...
Ну, я не финансист, я вам скажу, но я могу сказать, что медицина очень дорогая. Те, которые считают, что йоды, банки помогают, тоже помогают, но не при всех болезнях. То есть, если мы хотим, ну, то есть, больше наших людей исцелить и, ну, получить от них тоже какое-то благо, что они работают и отдают уже своей работе что-то, то мы должны учитывать, что медицина стоит и будет стоить очень дорого. Новые лекарства, новые методы лечения.
Ну вот об этом
они
пишут.
Они очень дорогие.
Но пишут еще и о том в программах, что вообще-то и Латвии стоит подумать о каких-то своих нишевых продуктах. И мы делали некоторые очень успешные разработки ученых, вот как раз тема науки, о которой вы говорите, она в программах присутствует. А вот в практике, как вам кажется, выделяется ли достаточно денег на инвестиции вот в медицинскую науку?
Ну, у нас была раньше госпрограмма, она закончилась, по-моему, 3-2 года назад. Госпрограмма была ну, довольно долго, и я думаю, что она и дала результаты. Там участвовали обе университета, ведущие институты, больницы республики, но ее закрыли. Наше ведомство ее закрыло, так и не возобновило. Мы, по-моему, медицина, которая есть, ну, по-моему, если считать ученых, самая такая богатая отрасль, да, не имеет, одна не имеет свою госпрограмму по изучению практических проблем в медицине. Это тоже плохо.
Ну, вообще, это очень странно, конечно. Ну, это очень
если
странно.
Насчет медикаментов вы говорите, тогда государство на каждого больного в день планирует 1,34 евро на медикаменты. Но на эту сумму ничего нельзя купить, может быть, только аспирин. И то он довольно дорогой. Да,
так и что? Как тогда выходит из положения?
Из положения то, что мы финансируем лечение больных и лекарств из других ресурсов.
Мы сейчас попробуем сделать один звонок и поговорить о очень важной теме, которая тоже волнует абсолютно всех наших слушателей, я уверена. Это вопрос подготовки молодых врачей. Сейчас попробуем набрать ассоциацию молодых врачей, но там как раз у нашего доктора прием. Господин Гордовский, ну, на самом деле ведь высшее образование медицинское котируется очень. И ваш вуз – это еще и цитадель вообще экспорта образования, можно сказать, да? Можно
так сказать? Оба вуза котируются хорошо. Наш вуз, который я представляю, ну, то есть тоже очень хорошо котируется в Европе. У нас приезжают много иностранцев учиться, да, из скандинавских стран, Германии.
Вопрос, остаются ли студенты, хотя бы латвийские в Латвии. Давайте сейчас мы спросим об этом.
Понимаете, но вы не можете AirBaltic пилота достать по 2 или 3 раза ниже зарплаты, чем в Польше или в Германии. Да?
Так
у них сертификат, так же, как наш врачебный сертификат, он годен для всей Европы. И если это уже европейский рынок, мы вступили в Европейский союз, да, и там общий рынок, да, значит, и общий рынок, то есть работающих. И, конечно, если то есть условия за границей лучше, то мы механически не можем, по-моему, юридически не можем этот рынок остановить и сказать, нет, вы должны остаться только в Латвии и не ехать. То есть только, как говорится, условия работы и, как говорится, зарплата регулирует.
Ну вот с нами сейчас на связи член правления Ассоциации молодых врачей. Здравствуйте, господин Паул Силес. Слушаете ли вы нас?
Добрый день, да, я вас слушаю.
Спасибо большое, что вы нашли, Паул, небольшой перерыв в своей работе, к нам подключились. Мы обсуждаем сейчас, как вы знаете, тему отражения тем здравоохранения и медицины в предвыборных программах. И та тема, о которой мы сейчас говорим, это то, что многие партии указывают как проблему, как удержать, вообще воспитать молодых врачей и удержать молодых врачей в Латвии. Как вам кажется, вообще это возможно? И, может быть, вы видели те программы партий, в которых этот путь вас особо убеждает, что так может получиться?
Я считаю, что да, конечно, возможно удержать молодых врачей в Латвии, но это надо сделать таким способом, который не санкции. Да? То есть молодые врачи хотят работать в Латвии, да, они не хотят уезжать в другие страны, там работать. Да? Другой вопрос насчет, пару лет там, чтобы опыт увеличить, да, но в основном врачи, молодые врачи хотят работать в Латвии. Сколько я смотрел в программах партии, да, там достаточно мало конкретных идей, как это сделать и как вообще здравоохранение улучшить, да, там такие,
трудно возразить против идеи жить здоровым образом жизни, но все-таки это не совсем то, что мы называем политика, правильно?
Да. Правильно, да. Там есть, да, такие общие фразы, да, но конкретно как этим добиться, особенно не написано.
Ну, скажите, по-моему, именно ваша организация подписала меморандум с некоторыми политическими партиями. Вы думаете, вот когда они придут к власти, это они будут об этом помнить и будут выполнять пункты меморандума? О, мои оба собеседника, если бы вы видели их в студии, они оба засмеялись. Помогают ли вот такие какие-то, ну, диалог с политиками накануне выборов в решении задач потом?
Значит, диалог всегда может помочь, да. У нас нет иллюзий, что до каким-то результатом путь будет легкое, да, надо будет очень много и трудно работать, да, чтобы добиться до своей цели, да, но диалог это один из способов, как это делать, да, и я еще хочу тоже сказать, что если молодые врачи увидят, что есть какая-то цель насчет зарплаты, насчет условий работы, да, ну, на следующих 5 или 7 лет, тогда я думаю, что они больше останутся работать в Латвии.
Угу. Вы хотели бы что-то добавить, господин Калыч?
Ну, тут два аспекта. Первый аспект, что средний возраст врачей в Латвии уже 55+. Это значит, в течение следующих 10 лет у нас будет огромная нехватка врачей. И второй вопрос, как их заместить этими новыми врачами. Это то, что уже коллега говорит, что надо какие-то бонусы им давать. Или хороший оклад, хорошую ситуацию в больницах. Ну, чтобы,
ну так, кстати, как и учителей сейчас хотят.
Да, ну, примерно то самое, да.
А мы уже упомянули немножко о вот системе образования. Как вам кажется, господин Гордовскис, вот мы можем сегодня позволить себе реформы еще и в этом? То есть, допустим, отмена, вот как говорят, мы отменим бюджетные места, все будут платить, но платить понемножку. Вот время ли сейчас вот такими реформами заниматься? Если мы говорим именно о медицинском образовании.
Ну, как платить? Ну, там, конечно, малоимущие, ну, не смогут, наверное. Но надо как-то давать какие-то кредиты, которые, если работать потом, скажем, в Латвии, но гасится, или какие-то... Или я знаю, например, ну, почему там, ну, насчет опять авиации, почему Лепая там эти самолеты летают, и 80, и сколько там тысяч надо платить за обучение, чтобы получить этот права на пилота, они идут, потому что они знают, что после окончания они берут кредиты, да, что они получат очень хорошую зарплату, что они нужны, и что они в течение там пару, ну, 5-6 лет оплатят.
Ну, если все-таки не аббревиации,
Ну, понимаете, система та же самая.
Паул, можно вам...
Я не буду брать кредит, если я, ну, не уверен, что я могу его выплатить.
Да. Паул, ну вот я задам вопрос господину Силесу, который с нами на телефонной связи. Скажите, пожалуйста, вот все-таки это нынешняя система, когда человек, чтобы пройти резидентуру, должен платить сам. Вообще, это, ну, по-моему, это просто... Вот я не имею отношения к медицине, но меня, когда я об этом узнала, я была в шоке. Как вы сейчас... можно ли как-то решить эту проблему с политиками, чтобы все-таки обучение в резидентуре, ну, не было платным, тем более там же большие деньги, там, по-моему, до 12 тысяч иногда.
Ну, в основном, да? Там не сами платят, там платят эти больницы, да? Которые их, ну, как
направляют.
Бы... Направляют. Да, да. Направляют или, ну, договор заключают. Угу, угу. Но некоторые сами платят, но большинство, я думаю, это те места, которые, ну, скажем, там какая-то больница требует какого-то специалиста, и они платят эту платную место за этого, чтобы им обучили. Я думаю, в основном, ну, может быть, да. То есть врачи скажут нам что-то другое, да. Но моя информация, что в основном это...
Давайте мы дадим высказаться Паулу Силесу, и я знаю, что он торопится, а мы тогда поговорим о самой горячей теме, о ковид-диссидентах в программах партии. Да, я вас слушаю. Итак, резидентура. Можно ли здесь что-то улучшить? Одна из партий написала обещание, что резиденты-врачи, ну, получат помощь от государства.
Да. Значит, ну, в этом году уже большой шаг сделан, да. Все резиденты все-таки получают зарплату, да, до конца прошлого года они зарплату не получали, они просто платили за того, что они работают, что, по-моему, какой-то абсолютный архаизм, так, ну, нельзя было продолжаться. Но следующий шаг, в моем виде, это, ну, совсем отменить вот такую систему, где надо платить за резидентуру. И в моем мнении, если, ну, перейдет в какой-то вид, где за медицинское образование надо платить, особенно если это будет в резидентуре, ну, тогда у нас вообще медицинскую систему убьет. Так что я думаю, что да, следующий шаг это, ну, большой диалог с партиями, и надо отменить платную резидентуру, и эти деньги, которые уже в бюджете, которые в зарплатах, это просто конвертировать в новые места резидентуры по бюджету.
Нет, господин Калайс, с чем-то не согласен. Я вас чуть-чуть еще не отсоединю. Может быть, вы хотите что-то прокомментировать, и вы ответите, и перейдем к другой теме.
Ну, главный комментарий – то, что коллега говорит, что надо запретить платную резидентуру. Это все-таки не надо делать, потому что, ну, у нас есть простые машины, скажем, там, Opel,
Volkswagen. Не всем на Мерседесе, да?
Да, но у нас есть и Rolls-Royce. И если кто-то хочет купить Rolls-Royce, тогда он его покупает. И это то, что профессор Гордовский говорит, что если какая-то больница затребует какого-то очень хорошего специалиста, она его оплачивает, всю резидентуру. Потому что после окончания этот резидент придет назад в эту больницу. И эту лазейку надо оставить. Потому что это все-таки в данный момент единственный подход, чтобы какие-то больницы, регионы могли достать такого специалиста, который им нужен. И вот это нельзя запрещать.
Да, Павел, вы услышали возражение?
Я совсем не согласен. Угу. Да, я совсем не согласен с этим. Если этот специалист нужен какой-то больнице, тогда должно быть место в бюджетной резидентуре. Это запланировать надо тогда лучше место резидентуры по бюджету. И если отменят платные места резидентуры, это не значит, что больницы не могут другим способом специалист получить у себя, если он очень нужен. Ну, стипендии можно платить, можно предлагать условия лучшей работы можно предлагать.
Но нужны ли здесь, кстати, политики, или это можно сделать, в общем, без всякого влияния Кабинета министров, Минздрава?
Без всякого.
Это можно делать, в общем, и так. Павел, я благодарю вас. Если у вас получится, мы обязательно еще с вами встретимся, я надеюсь, в этой студии, но мы пойдем дальше, и я буду задавать тогда другие вопросы. Спасибо, с нами на связи был член правления Ассоциации молодых врачей, педиатр, кардиолог Паул Силис. А нам остался на сладкое, по-моему, очень интересный. И я бы сказала, знаете, как говорится, смешной, когда бы не был настолько грустный, но 6 партий свою партийную, так сказать, идентичность строят на, назовем это, ковид-диссидентстве. Вот вы сказали, а что там в этих программах партии? А вот многие программы партии, у некоторых даже в первом абзаце написано, вакцинация только добровольная или нет, не надо ее вообще, и мы там разоблачим, значит, заговоры там, мировой фармацевтического бизнеса и так далее, и так далее. Что здесь происходит? Люди видели ведь реальную историю борьбы с ковидом. Да, возможно, в ней были какие-то ошибки и перегибы. Но неужели до сих пор сегодня кто-то может сказать, вакцинация не нужна, не знаю, ковид-койки не нужны, политика не нужна, ограничения не нужны. Для меня это странно. А как вот, я помню, как вы предложили Брюбель, это бесплатный билет в ковидное отделение в начале эпидемии. Может быть, этих всех партийцев стоит к вам на экскурсию в больницу отправить?
Ну, я думаю, что большинство из них уже вакцинированы, и они все-таки...
Нет, есть упорные, например, по-моему, Степаненко,
ну,
так,
ну,
и не...
Мы не можем все-таки отрицать, что у нас примерно 6 тысяч пациентов умерло от ковида. Да, это все-таки очень большая цифра. И многие из них довольно молодые, которые еще могли работать. И мы оба знаем, что очень много медиков тоже.
Коллеги, да?
Да, наши коллеги. И первый такой случай был как в Страдане больнице, когда, да, доктор, который лечил этих, да, больных, да, он был первый, который
умер. Не было прививки еще.
Да, не было тогда прививки, да. Так что, ну, можно рисковать своей жизнью, но также мы можем рисковать туберкулезом, ну, скажем, не вакцинироваться от туберкулеза и быть очень...
Ну, есть родители, которые не вакцинируют своих детей, как мы знаем, или борются, по крайней мере, за это. Но вопрос в другом. Почему этот вопрос вынесен вообще, я говорю, просто в первые строки партийных программ?
Я думаю, что с ковидом очень трудно. Это первый раз мир встречается с таким, да, пандемией. Да, и ковид очень меняется. И то, что было Дельта, очень смертельный. Там же вся Италия, там же города мы вымерли. Ну, старики, да, они что-то такое, трагедию не видели.
Ну, говорят некоторые, что это вообще фейк-ньюс были, помните?
Ну, нет, я думаю, что там у меня есть контакты, что они там перепугались, и было очень-очень... Я думаю, что он сейчас этот омикрон, он, конечно, легче, да. Но у меня есть 3 прививки, я все равно летом переболел омикроном. Он очень заразный, да. Но он легче, ну, не скажу, что было бы там обчи и все. Несколько дней я все-таки болел. Но от него не так много умирает. Не так много умирает. Но все равно я 2 недели не работал. Значит, ну... Кто-то платил за меня, как-то кто-то работал и так далее. Я думаю, что отрицать COVID, ну, мы не можем. Отрицать положительное влияние прививок, ну, тоже не можем, поскольку Дельта не заболел.
Но это может быть добровольным делом, вот как некоторые партии говорят? Хорошо, вакцинация, но только добровольно. Но, предположим, врач не хочет прививаться и не прививается.
Ну, тогда он не может работать там, скажем, с пациентом.
Да, да все-таки это невозможно.
Но есть профессии, но если у меня, как говорится, плохое зрение, я не могу там быть пилотом-истребителем.
Ой, как вам хочется быть пилотом, ну, чувствуется, да, медицина хочется, надоела, да, господину быть, Гордовскому.
Хочется, да. Но я думаю, что авиации много, мы можем учиться, мы учимся от авиации, например, симуляторов и так далее, потому что авиация, она такая передовая, там много можно посмотреть, что они правильно делают.
Ну вот, у нас появился образец.
Но я думаю, что если будет сейчас прививки, которые, ну они делают сейчас, уже появляются, сезонные, которые нам,
ну, это БАЛС, да,
все эти типеры, ну я, конечно, пойду, я не хочу, я и против гриппа прививаюсь, я болел гриппом, это плохая болезнь, да, а после прививок то я не болел. Значит, я верю прививкам, я врач, да, и учился, как говорится, в нормальном медицинском вузе, и знаю, что такое прививание и что такое иммунитет.
Но можно пофантазировать? Вот, предположим, получает большинство те партии, которые как раз говорят, не надо никаких ограничений в предпринимательской деятельности, то бишь в контакте социальном, не надо обязательной вакцинации, и вообще, возможно, все это ерунда. Можно какой-то сценарий вот предложить нашим слушателям, господин Калайс? Что,
да,
будет?
Сценарий такой, если они будут отрицать эту вакцинацию, тогда если этот предприниматель, он рискует в своем предприятии распространение ковида. И то, что уже доктор говорил, что тогда этот работающий 2 недели не будет работать, если он в легкой форме заболеет. Но если он заболеет в тяжелой форме, он 2 месяца не будет на работе. Ну, тогда этот сам предприниматель рискует своим предприятием то, что он распространяет такую идею, что не надо вакцинироваться. Это, я думаю, очень, ну, скажем, такой большой риск.
Может быть, это связано с тем, что, опять же, вот уходящий 7 плохо отработал, и, может быть, политика в борьбе с ковидом была не настолько правильно эффективной? Вы бы им какую оценку поставили?
Но за вот эти 2 года? Если мы смотрим на со стороны медицины, да, тогда, ну, скажем, с самого...
Даже, я бы сказала, организации здравоохранения.
Да, организации, и тогда с самого начала мы знаем, какие перипетии там были закупкой вакцин и закупкой масок, да, тогда, я думаю, это, ну, скажем, довольно отрицательный. Потом уже, когда появились, я думаю, сразу эта политика тоже не была правильная, которую мы хотели изменить, что надо было вакцинировать абсолютно всех, кто хочет, не делить их там по возрасту, по заболеванию, да, потому что многие еврогосударства сразу начали вакцинировать абсолютно всех, исключая детей, да. Ну, так что, если мы смотрим на этот период, да, тогда оценка отрицательная. Но то, что потом государство все-таки мобилизировало медиков и дало им двойную оплату для лечения ковидных больных, но этот результат уже был довольно, ну,
Замедлить, да?
Замедлительный, да. Это надо было делать надо было... сразу. Угу. Потому что за счет...
Ну, в целом, COVID-а... если по баллу.
Да.
Три? Ну, троечку, если по пятибалльной.
Да, ну, если по тогда три, да, если по пяти.
Ваше мнение, как уходящее правительство и всем справилось с пандемией?
Вот, я думаю, где-то я согласен с Геннадием. Я думаю, что, конечно, ну, я бы ставил так, сейчас 3.5, если по пятибалльной, по десятибалльной 6, да, где-то так, да, поскольку не так уж все было плохо, не так уж все было хорошо, но две проблемы. Я думаю, что мало прислушивалось, это я точно знаю, специалистов, что даже некоторые специалисты ушли, поскольку их, ну, просто принимали политические решения, что неправильно. И, во-вторых, мало мы учились от других и хотели опять латвийский этот велосипед изобрести. Ну, что мы делаем всегда, да. Я думаю, что были очень хорошие примеры, там надо было полагаться на специалистов, и они бы подсказали для Латвии самые хорошие примеры, может быть, мы избежали, ну, вот этих ну, негативных последствий.
Да, умерших.
Да.
6 тысяч.
И из нашего курса мы сокурсники с Геннадием, да, мы потому Геннадию называем, мы одной группе учились. Некоторые наши знакомые врачи умерли да. не из-за того, что они не прививались, из-за того, что не было прививок, да. И они работали на спасение больных, да. И это очень, ну, скорбно, да.
Но сейчас вам кажется, в общем, в научной, ну, скажем, в медицинской среде, в профессиональной, в политической понимание есть, и можем надеяться, что это три...
В медицинской среде есть понимание, в политических нету. Потому что если мы смотрим на финансирование этого года, на предыдущие 6 месяцев, да, которые до окончания года, тогда политика с точки зрения Министерства здравоохранения абсолютно неправильная. Да,
а как
потому что они не берут в отчет тех больных, которые мы лечили как ковидных больных. Они исключаются, но то, что во время ковида мы не лечили хронических больных, мы не делали их расследования, они уменьшают общий объем финансирования на этот год и на следующий год.
Понятно, понятно. Ну, у нас остается уже совсем немного времени до конца нашей передачи. Я напомню, что это предпоследняя наша дискуссия о том, что партии пишут в своих предвыборных программах и чего там у нас нет. Впереди 1 октября, день выборов, и я хочу коротко, очень коротко попросить каждого из вас сделать какое-то, так сказать, напутствие избирателя, а потом я еще напомню, с какими материалами, с какими передачами наши слушатели смогут познакомиться вот в эти последние дни перед выборами. Очень коротко, господин Гордовский, это наш уважаемый ректор, бывший ректор, я еще раз вас представлю, бывший ректор и сейчас председатель Сената Рижского университета имени Страдания. Что вы пожелаете избирателям?
Насчет избирателей, то у нас есть, ну, сейчас много партий, да, есть и популистические, которых, я думаю, не надо брать, если там будут отдавать голоса, они просто пропадут. Но из тех, которых можно выбирать, там 5, 6 или даже 7 партий.
Не будем называть конкретные?
Нет, нет, да. Ни одну не назову, потому что я сам еще не знаю до конца, за которую я буду голосовать. У меня есть 3 фаворита, но не скажу, какие, да. Но надо смотреть реальные дела, которые сделаны, во-первых, да. Ну, я всегда...
И человек, это вас убеждает который, больше, чем программы.
Да, не верит тем, которые не делали, что они сейчас поменяются, будут делать. Ну, и смотреть по программе, ну, на обещание я так бы, как говорится, как там было, лучше зила рука, нека медь не сколько, да.
Синица в руке, да, чем журавль в небе,
да,
по-русски,
да,
говорят.
Да, да. Потому я как бы так прагматически смотрю на все эти дела. Ну, наверное, буду за ту партию, которая за медицину, как говорится, ну...
У которой в этой программе, да, все-таки, да, что-то...
Которая за Латвию, за наше, ну, это самое, ну, да, дрожь,
безопасность,
да, и которая за изглить, за, ну, за
образование
и науку, да. Я верю, что эти отрасли должны быть обеспечены, что эти отрасли могут нас вывести на, ну, такой светлый путь и что на светлое будущее.
Хорошо.
Так что Посмотрите и думайте.
Хорошо.
Да? А теперь... Не верьте пустым обещаниям.
Наказ главы Латвийского общества больниц Евгения Калайса.
Ну, это тоже очень похоже, потому что, ну, самое главное, то, что мы знаем, это те партии, которые не выполнили свои обещания. Этих партий мы можем назвать, но мы не будем это сегодня делать, но мы знаем, которые эти партии, да. Ну и потом надо смотреть на прагматически на то, что будет в следующие 4 года, какая будет, ну, скажем, партийная программа насчет медицины, насчет образования, ну и насчет, ну, скажем, безопасности. Эти три пункта такие, да. Но нас больше всего интересует медицинский подход.
Да, ну, это понятно. Вы профессионалы, эксперты. Спасибо вам за то, что вы нашли сегодня время прийти к нам. А я скажу, что на домашней странице Латвийского радио 4 вы можете найти рубрику, которая так и называется «Выборы 2022», посмотреть там и материалы вот таких дискуссий, которые проходили по вторникам и средам, и визитные карточки партии, интервью с кандидатами в премьерах, и еще один сюрприз, который сейчас мы проанонсируем. А я уже прощаюсь с вами, благодарю продюсера программы Валентина Артеменко и оператора прямого эфира Яну Дреймана.
Латвия выбирает 14-й Сейм. Кто победил? Кому доверились? Как будем жить дальше? Комментарии экспертов, эмоции политиков, надежды избирателей. В специальной программе «Выбор сделан» на Латвийском радио 4.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.